Мое желание сегодня порассуждать на тему благовестия пророка Ионы в Ниневии. Я бы предложил, чтобы открыли Библии. 897 страница, это кроме Библии Скофельда и Гетца, кто не знает по порядку, с малых пророков. И мы вместе с вами порассуждаем об этом благовестии. Но вначале я хотел обратить внимание на один момент. Вообще наше поведение, наша жизнь, наше хождение и служение пред Богом, оно полностью зависит от того, как мы себе представляем Бога. Кто Он? Каков Он? Какова Его сущность и природа? И от того, насколько у нас богопознание, будет зависеть наша жизнь и наше хождение. К примеру, когда Савл встретился с Иисусом на пути в Дамаск, он задал Иисусу вопрос: «Кто ты, Господи?» Вот до этого момента представление Савла об Иисусе было одно. Но после этой встречи у него совершенно другое. У него изменение произошло в мышлении, в хождении, в поведении. Раньше был фарисей. А теперь эта встреча открыла, что Иисус – это и есть Мессия, это и есть Христос, это и есть Тот, Который обещан был пророками. Встреча Савла в Дамаске с Господом, она коренным образом изменила жизнь его. Или вот еще один пример. Когда апостол Петр пришел в дом Корнилия, язычника, помните его первые слова, которые он сказал? «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся». То есть, что Петр хотел сказать? «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен». Петр, а как ты раньше думал? А раньше думал, что Бог – это Господь Израиля, а язычников – да нет, это ж народ нечистый. Поэтому, чтобы подготовить Петра пойти к язычнику, пообщаться с ним, и видение нужно было, и Дух Святой сказал ему, чтобы он и шел, не смущался. А если бы видения не было, а если бы Дух Святой ему не сказал, пошел бы Петр? Никогда. Он настолько вырос в этой системе не идти, не вообще не воспринимать, ни за что не пошел. Потому что когда он увидел сосуд и услышал голос Божий, Петр, встань, заколи и ешь. Нет, Господи. Он понимал, что это от Господа? Понимал. Но, наверное, понимал, что это какое-то искушение. Не может быть. Нет, Господи. Поэтому от его познания, кто такой Господь, и зависела его жизнь, и служение, и хождение. Или вот последний пример, насколько наше познание Бога влияет и на нашу проповедь Евангелия, на наше благовестие, и на нашу жизнь, и на наше хождение. Послание к Римлянам в 11 главе сказано: «Видишь благость и строгость Божию». Вот представьте, если бы мы, верующие, видели только благость Господа. И в нашем понимании это любовь, это милость, это прощение. В таком хождении всегда бы были покорны, послушны нашему Господу? Всегда ли поступали свято и чисто? Нет. А если бы в нашем сознании была мысль: Господь – это строгий Господь, Он за каждое наказание будет, за каждое преступление будет наказывать, Он смотрит, зорко наблюдает и мысли наши, и поступки наши, и за все неправильно наказывать, как мы будем ходить? Какие-то замкнутые будем. Мы воспринимаем Бога как наказывающего, как строгого, как воздающего. Но здесь есть сочетание. Видишь, благость и строгость. Да, Господь и благ, но с другой стороны, Он строг, строг ко Господу. Поэтому вот это понимание, кто такой Бог, оно зависит и в нашем благовестии, как мы благовествуем, как мы вообще повинуемся голосу Божию. Итак, книга пророка Ионы включает в себя 4 главы. Первая мысль – это поручение, которое дал Господь Ионе идти с проповедью Евангелия в Ниневию и его противление. Вторая мысль – это буря на море. И третья мысль – когда Иона находится в чреве кита и его обращение. И последняя мысль – это покаяние Ниневии и огорчение, проблема пророка Ионы. Я недавно над этой книгой рассуждал, она мне очень понравилась, и мне хотелось бы очень поделиться некоторыми такими волнующими переживаниями из этого события и вместе с вами. Итак, вначале мы читаем, что слово Господне было к Ионе, чтобы он и шел в Ниневию, город великий, и там проповедовал, потому что злодеяние его дошло до Господа. Поручение Ионе. Хорошо, что у Бога всегда есть пророки. И Бог ничего не делает, не открыв тайну свою рабам своим. У Бога были намерения в отношении этого города. Кто передаст это намерение Божие? Божьи люди. И Бог на протяжении всей истории всегда пользовался людьми своими, то есть пророками. Бог повелел ему идти в Ниневию. И мы читаем, что «и встал Иона, чтобы бежать». Были разные пророки. Были послушные пророки, были непослушные. Были те, кто с охотой и желанием исполняли волю Божию, были и те, кто противился. Иона встал, чтобы бежать. Бог говорит, иди, а он побежал. Какой послушный пророк. Ну, а бежать-то далеко. От той местности, где он находился, вообще от границ Израиля до Ниневии, примерно 800 километров. И если бы бежать, далеко бы не убежал. Но куда он убежал? Куда он вообще стремился? Куда направил пути свои? Встал Иона, чтобы бежать в Фарцис от лица Господня, и пришел в Иопию, нашел корабль, отправляющийся в Фарсис, отдал плату за провоз, вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа. Оказывается, не пошел, а побежал, но не туда, куда Господь сказал, а побежал в совершенно противоположный город. Что вообще побудило его бежать? Ну, давайте мы обратим на некоторые моменты. Во-первых, Бог поручил ему идти в языческий город, а он еврей. Ну, так сложились обстоятельства жизни, что они не особо между собой общались. И вот теперь Бог посылает Божьего пророка еврея, иди к язычникам, иди к язычникам. Вторая, почему у него было переживание, проблема, ну, потому что Ниневия – это столица Ассирии. Мы знаем из Священного Писания, что Ассирийское царство, оно увело в плен 10 колен Израилевых. И они растворились по сегодняшний день, они не собрались. Это историческое событие, которое произошло в жизни народа Божия. С другой стороны, причина, почему Иона не захотел идти, а противился, бежал в совершенно другое место. Он это выразил в этой же книге, когда писал. «Ибо я знал, что ты Бог благий и милосердный». Как хорошо его понятие и представление. «Я знал». Почему в самом начале я говорил, что наше служение, наше благовестие зависит от богопознания? Какое богопознание было Ио? Я знал. Что ты знал? Ты Бог благой, то есть добрый. Ты милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и сожалеешь о бедствии. Бог добрый, и он сожалеет о бедствии. Поэтому и побудило его бежать в совершенно противоположную сторону. Иона, а почему ты не захотелся находиться там, где ты жил? Оставаться в том городе, где он жил, значит, Бог опять будет посылать. Бог опять будет поручать. Чтобы Бог больше поручений не делал, он решил вообще от Бога бежать. Как вроде бы там, где он жил, здесь Бог может на него как-то влиять или через кого-то. А когда он убежит совершенно в другой город, можно скрыться. Бог находится в одном городе, но он ограничен в другом городе. Он там не достигнет до него, он там не даст поручения. Именно с такими мыслями, именно с таким представлением Иона и решил бежать от лица Божия. Итак, образ непокорного пророка. Бог говорит, иди и делай, иди и говори, поступай так и так. Иона делает совершенно противоположное. Он бежит от лица Божия, зная, что он Бог добрый, и он весьма сожалеет о бедствии. Что же происходит дальше? «Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться». За всеми обстоятельствами жизни, через которые мы проходим, стоит Господь. Плавание могло быть пройти тихим и спокойным, но на этот раз поднялась очень огромная буря. И эта буря не давала никаких шансов на то, чтобы жить. Никаких шансов. Итак, как и Иона, так и весь экипаж, который находился в корабле, они находились в крайне опасной ситуации, где были весьма близки к смертельному исходу. Что делают язычники, что делают люди, когда в бедствии? Пословица говорит, пока месть гром не грянет, мужик не перекрестится, да? Что же делали эти идолопоклонники, эти язычники, когда реально увидели смерть? И, может быть, сейчас через некоторое время перевернется корабль, и они потонут. Устрашились, и каждый стал взывать к Богу своему. То есть, каждый из них к Богу своему. То есть, из разного народа, из разных городов, разные божества, и разный своему Богу обращается, молится, а потом стали облегчать груз корабля. Для чего? Поскольку это корабль нагруженный, он присел. А когда груз за борт выкидывает, он поднимается, и поэтому бороться с волнами на живучесть корабля больше возможностей. Так вот, язычники, не начиная с того, что груз выкидать, а потом звать Богу, язычники вначале обращаются, вызываются к идолам своим, к богам своим, а потом начинают груз выкидывать за борт. А в это время что делает Иона? А Иона в нижний трюм и крепко заснул. Интересное состояние. Шторм, буря, все в опасности, в панике, в переживании. Делают все для того, чтобы как-то корабль спасти и этим обезопасить жизнь свою. А Божий пророк тихо и мирно почивает. Интересно, и болезнь его корабельная не берет. Глубокий-глубокий сон. И этот сон до тех пор, пока весь капитан его не будет, встань. Обратись к Богу твоему. Может быть, Бог поможет. Так кто кому вообще должен призывать? Иона должен призывать, давайте мы Богу помолимся. Или язычник, не знающий истинного Бога, он обращается к Ионе. Слушай, встань. Ну что ты спишь? Обратись к Богу своему. Может быть, Бог услышит и узнает, и поможет нам. И вот все, кто находится на палубе, у них переживания, буря, а может быть, это из-за кого-то, может быть, кто-то виновный. Интересно, из-за чего эта буря? Это буря просто так? Это стихия, которая разбушевалась, это просто так? Или, может быть, кто-то есть виновный на корабле, поэтому из-за его и постигло нас все это бедствие? Давай бросим жребий. Я не знаю, как бросался жребий, не знаю. И вообще не представляю себе, там множество было людей на этом корабле. Но они решили бросить жребий и узнать. Бросили жребий, и этот жребий выпал именно на него, на Иону. И теперь они задают вопрос, так ты нам скажи, за кого? Интересный вопрос. Я удивляюсь вообще подходу, обращению и состоянию язычников. Скажи нам, за кого постигла нас эта беда? А вам что, непонятно? Ну, уже жребий пал на него. Уже ж надо задать ему вопрос. Скажи, в чем ты виноват? Расскажи за себя. А у них вопрос совершенно другой. Как благородно они к нему обращаются. За кого постигла нас эта беда? Ну, расскажи. Может быть, ты знаешь, за кого? Конечно, Иона уже не может укрыться. Он понимает ясно положение и людей, которые находятся на корабле, и свое состояние, и он начинает объяснять. Он объясняет, что он еврей, он объясняет, что Бог повелел ему в Ниневию идти, проповедовать, а он решил бежать, поэтому бежит в совершенно другое место, поэтому из-за меня постигла всех вас вот эта страшная беда. Они говорят ему, что сделать нам с тобою? Что сделать? Как что сделать? То есть язычники, ну для них жизнь дорога, для них жизнь ценна. Что нам с тобою сделать? Понимал ли Иона, что нужно делать? Конечно, понимал. Делал ли он это? Нет, не делал. Возьмите меня и бросьте меня в море, море утихнет, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта беда. Ради меня постигла вас эта беда. Друзья, удивительное положение. Иона, ты хочешь в море? Ты хочешь на смерть, а может быть покаяться, а может быть обратиться, а может быть Богу своему воззвать и помолиться, Господи, виноват я, и этой беды я подверг опасности всех, кто находится в этом корабле, помилуй меня, Господи, прости меня. Нет абсолютно никакого сожаления, никакого сокрушения, полное ожесточение из-за меня постигло, и чтобы вы хотите, если вы хотите, чтобы была тишина, бросайте меня в пучину, и море утихнет. Нам как-то с друзьями пришлось с Италии плыть в Грецию. Сутки целых, 24 часа. Очень большой современный корабль. Несколько этажей, там только грузовые, легковые автомобили. 11 этажей корабль. Ну и когда уже корабль вышел в море, я вышел на самую последнюю палубу, 11-ю, и любовался морем. Красота. Такая красота. Горы – это своя красота, природа – это своя красота, а открытое море – это своя красота. Ну и так вот смотрел, любовался, и мне пришла мысль за Иону. Как он оказался за бортом? Я подумал, если бы я выпал сейчас через эту решетку и упал в море, спасся бы я, тишина ж. Море не волнуется. Полный, так сказать, штиль, нету никакого волнения, ветра, волн нету. Все спокойно. Выжил бы я. Мне от этой мысли страшно было. Я посмотрел на один причал, не видно берега. На другой не видно берега. Точно это была бы смерть. Это точно была бы смерть. Ну, а здесь положение у Ионы. Буря, шторм, опасность. «Бросайте меня, бросайте за борт, и буря утихнет». Без всякого сожаления, без всякого сокрушения. Что делают они? Поступить ли так, как он говорит? А может быть, это не совсем так? Ведь иногда бывают моменты, когда человек наговаривает то, что он не сделал. Какая была реакция этих людей? «Воззвали к Господу и сказали, молим Тебя, Господи». Скажите, кому раньше взывали? Богам своим, к идолам. А теперь узнали Ионы и от него услышали это благовестие, что он еврей. И его Бог послал, вот этому Богу теперь не молится. Тому, к которому обращался Иона. Тот, который послал Иону, теперь этому Богу они молятся. Уже идолам не молятся, уже не поклоняется им. Воззвали они к Господу и сказали, молим Тебе, Господи, да не погибнем за душу человека сего, и да не вменишь нам кровь невинную, ибо Ты, Господи, соделал что угодно Тебе. Перед тем, как бросить его в море, каются, прощения просят, милости у Господа за то, что совершат это, бросивший живого человека в эту пучину морскую, зная явно, что он погибнет. Ему шансов на спасение нет. Если в корабле опасность, то на море тем более будет опасность. Бросили и увидели результат. Море утихло от ярости. Совсем недавно такие переживания, такие страхи, точно смерть. Не увидим жен своих, не увидим родственников своих, не увидим родных. А после того, как Ион оказался за бортом, тишина, тишина соделалась. И они увидели этот контраст, что было до этого и что произошло сейчас. Какая была реакция? Устрашились эти люди. Кого устрашились? Господа. Великим страхом принесли кому? Господу жертву. И дали, а что язычники, не знавшие Бога, через непослушание, непокорность Божьего пророка, но они узнали о Боге, великом, всемогущем, всесильном, к Нему обратились. Писание нам не говорит, какие обеты они давали, что они Богу пообещали, нам это неизвестно. Но сам факт весьма интересен и важный. Идолопоклонники через эти обстоятельства, они обратились к живому и истинному Богу. Ну, а Ионе, наверное, конец. Конец. Но Иона – это Божий пророк, и у Бога каждому человеку есть свое дело, есть свое отношение. Вторая глава повествует на том, что Господь повелел большой рыбе, ну, есть перевод «кит», хотя это не кит, для того, чтобы поглотили пророку. И он оказался в чреве. Я представляю положение Ионы в чреве большой рыбы, как положить живого человека во гроб. Положить его в землю и его закапывать землей. Что с ним произойдет? Точно умрет. Но он же живой. Живой, но находится в том месте, в тех обстоятельствах, где жизнь не может продолжаться. Дышать кислородом нужно, кушать нужно. А у него обстоятельства в чреве рыбы. И здесь и водоросли, здесь и рыбки. В общем, то, чем питается эта рыба, все это находится здесь. И он среди них. Как он жил, как он выживал. Это творчество Божие. Это Бог, это чудо совершил. Но вот и он и находится. Интересно, сколько? День проходит, молчит. Два проходит, молчит. Иона, ну скоро в пищеварении, в рыбы растворишься. Скоро придет смерть. Что мы читаем дальше? И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита. Наконец-то, через третьи сутки Иона пришел в себя. Может быть, кто-то думает, здесь какая-то аллегория, игра слов, трое суток. Нет, об этой истории сам Господь говорил. Он напоминал, что как Иона был в чреве вот рыбы три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. Это история Священного Писания, здесь не аллегория. Это так действительно было, оно так происходило. И вот теперь на третьи сутки Иона пришел в себя. Теперь молитва к Богу, теперь обращение к Богу за помилованием. И Бог услышал его, что обещал, исполнил. И он идет в Ниневию и проповедует. Он проповедует людям покаяние, обращение? Нет. Он проповедует суд. Еще 40 дней Ниневия будет разрушена. Какая реакция была язычников, какая реакция была этих ниневитян, когда они услышали? До этого мы находим пророчество некоторых пророков, которые говорили о жителях Ионы. Это злые люди, это грешные люди. Это негодные люди. И вот среди них, этих злых людей, Божий пророк, который 40 дней проповедует, Ниневия будет разрушена. Ну, если бы были обстоятельства, покаяться человеку легче. Когда обстоятельств нету, покаяться труднее. Ну, к примеру, 40 дней Ниневия будет разрушена, и только раз землетрясение 5 баллов. О, пророк точно говорит. А завтра может быть 6-7. А потом произойдет такое землетрясение, и стены рухнут, и дома повалятся. Или день, и вдруг мрак. И среди этого мрака такое вот молния. Может быть, какие-то внешние признаки, они бы привели их чувства, но землетрясения нет. И тьмы нет, и бедствий нету. Или, может быть, встали рано утром, смотрят, ихний город полностью окружен чужой армией. Это тоже предпосылка к какому-то страху, точно, и он правильно говорит. Суд Божий грядет, наказание Божие. Но он говорит, что приближается суд, а внешние обстоятельства никаких нет. Что делают язычники? Корабельщики в буре покаялись, а здесь же тишина, а здесь же спокойствие. Поверили ниневитяне Богу, объявили пост, оделись во вретище, от большого из них до малого. Кто их научил богословию? Кто их научил тому, что тогда, когда Бог объявляет приговором, можно изменить, но изменить чистосердечным покаянием? Бог по своей природе, Бог по своей сущности – это Бог неизменный. Но если человек изменится, тогда вместо зла может к нему прийти добро. Кто их наставил? Иона проповедовал суд. Иона проповедовал им наказание, гнев Божий. Они ниневитяне поверились. Нет, никаких внешних признаков не было того, что сейчас будет беда. Они ниневитяне уже между собой в переживаниях, в посте, в молитве, от большого до малого. Эта весть доходит до царя. Как он реагирует? Вы что там? Кто здесь смущающий Ниневию? А ну приведите ко мне. Да, некоторые из израильских царей так поступали. Когда Божьи пророки приходили и говорили об опасности, кто послал тебя? Ты что смущаешь народ? Ты ж не желаешь во благо. Некоторые к этим пророкам плохо относились. И царь языческий тоже мог бы так отнестись к нему. Ты кто пришел? Ты вообще из другого народа пришел? Ты людей моих смущаешь? Ты страшишь их? Ты пугаешь? Да разве ты не знаешь, что Ниневия – это империя, это столица Ассирийского царства, укрепленная? Но кто знает из одни стены, что представляли? Это совершенно неприступная крепость, совершенно. И вдруг Ниневия будет разрушена. Но царь тоже послушался слов пророка и тоже дал объявление от имени и царя, и вельмож его к народу, чтобы они повелел провозгласить, сказать Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили. И чтобы покрыты были вретищем люди, скот, и крепко вопияли к Богу, чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает? Может быть, еще Бог и милосердится, и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. Какая здравая и хорошая позиция и царя, и народа. Народ единодушно внял тому, что говорил Божий пророк. А почему скоту не давали? Потому что в эти дни как раз стенали и страдали и люди, и животные. Если бы было истребление, тогда плач был бы и у одних, и у других. Поэтому нужно было бы смирить и себя, и животных, чтобы вот этот стон, чтобы вот эти стоны животных, чтобы они зашли в жилище Божие. Может быть, Бог жалуется. Может быть, Бог помилуется, помилует нас. Может быть, мы не погибнем. И мы видим, что когда ниневитяне смирились, Бог планы свои об истреблении изменил. И когда Господь изменил намерение и продлил дни жизни, мы знаем, что еще ни одно столетие просуществовало. Какая была реакция пророка Божия? И он насильно огорчился этим и был раздражен. Сильно огорчился, раздражен. Вопрос на кого? А он один был. Он был один. Он и Бог. И вот на того, кто спас ему жизнь в чреве кита, на того он сильно огорчился. И потом помолился ему и сказал эти претензии. «Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал». А дальше я читал уже этот текст. Вот открывается причина бегства. Когда находился в чреве кита, пришла смерть. Но он молился, просил об избавлении. А теперь сильно огорчен, высказывает все свои огорчения Богу и весьма сожалевает, что Бог намерение и планы в отношении Ниневии он изменил. А через время он выходит из города и смотрит, что же все-таки с городом будет. Что делает Бог, чтобы привести его в чувство? Растение за некоторое время оно выросло, и солнце уже не печет так, как оно пекло раньше. А он смотрит и ожидает времени. Все-таки что же будет с этим городом? Он все-таки не верит в то, что Бог может изменить, что Бог изменил эти уже намерения. Он ожидает суда. Он ожидает наказания для Ниневии. Бог еще хотел один урок преподать. Он не понял урок на корабле. Он не понял урок на чреве кита. Тогда третий урок, последний. Растение, которое согревало его и не давало солнцу жечь его в голову, это растение, оно было поточено червем, и оно засохло. И когда это растение было засохло, как сильно огорчился Иона, как он сильно. Сказал Бог Ионе: «Неужели так сильно огорчился ты за растение?» Он сказал: «Очень огорчился, даже до смерти». И вот здесь Господь открывает: «О чем ты сожалеешь? Ты сожалеешь о дереве, ты его не садил, ты над ним не трудился. А вот о жителях Ниневии, столько там людей, у тебя сожаления никакого нет». Братья и сестры, вот из этой библейской истории, из этой книги, о которой сам автор о себе рассказал, какие важные уроки для нас? Ну, во-первых, иногда мы являемся большим препятствием для Бога, нежели язычники. Иногда в нашей жизни от того, что мы плохо понимаем Бога, в Его принципах, Его святости, Его чистоте, мы создаем для Бога больше проблем, нежели люди, которые совершенно не знали. Корабельщики во время бури познали с Богом сразу от идолов, туда обратились к Богу живому. В Ниневии от идолов, от злых детей, через пост, через сокрушение, они сразу обратились к Богу живому истину. А для Ионы, как это было трудно, как это было тяжело. Вторая мысль, второй урок. Наше благовестие без сожаления, без сострадания людей о их вечности, оно будет бесполезно. Да, мы можем передавать слова Божьи, но когда у нас сочувствия к людям нету, когда жалости к ним нету, это люди, которые погибели, идут, они погибнут, их ожидает вечная участь, где будет вечный огонь, где будет вечное пламя, где будет вечное сожаление. И если вот такой скорби, если печали, если такого сокрушения и сожаления в сердце нет, будет просто слова. Но это слова не из сердца. Да, это будут библейские тексты. Будем читать библейские истории, будем читать то, что написано в слове, но личного соучастия, личного сожаления у нас не будет. Поэтому пусть Бог благословит. Сегодня собрались те, кто ревнует проповеди Евангелия, чтобы не только знать нашего Господа, но покориться Господу. И чтобы в нашем сердце сожаление и сочувствие, такое, как было у нашего Господа, когда Он видел множество людей, написано, жалился над ними. Вот если жалость к людям, а об их вечной погибели, тогда и слово будет по сердцу, тогда и оскорбления не будет, тогда и унижений будем. Будем говорить самое важное, самое необходимое, но с одной единственной целью – помочь человекам увидеть себя для того, чтобы они были спасены. Да поможет в этом нам Господь. Аминь.